участие иракского правительства в процессе национального примирения.
Сказал Милибенд. Три охранника Мура, захваченные в то же время, были позднее расстреляны, а их тела доставлены в Великобританию. Сообщается, что еще об одном охраннике нет сведений. Он, по всей видимости, остается заложником в Ираке. Прощание с бывшим депутатом Госдумы Василием Шандыбиным пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правительство России на последнем заседании 2009 года подвело итоги своей деятельности. Как оценивают работу Кабинета министров эксперты? Скончался рабочий депутат Василий Шандыбин. Почему таких пламенных коммунистов становится все меньше? История новогодней елки в Советском Союзе и России. По каким причинам большевики то запрещали, то разрешали этот праздник? Такие вопросы поставил перед нами среда, 30 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Активная фаза кризиса прошла, сегодня заявил на последнем в этом году заседании правительства России его председатель Владимир Путин. По словам премьер-министра, начиная со второй половины года в стране возобновился экономический рост. Глава кабинета министров в очередной раз заявил о необходимости перехода от сырьевой к инновационной модели экономики. Однако эксперты напоминают о том, что подобного рода разговоры уже были. Говорят в этой связи о провале национальных проектов, на которые в свое время правительство возлагало большие надежды. Год упущенных возможности. Такую оценку дал работе правительства России известный московский экономист Евгений Гантмахер. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Подводя итоги 2009 года, на последнем заседании правительства Владимир Путин заявил о преодолении острой фазы кризиса и возобновлении роста экономики.
Смотря на все сложности, в целом программа антикризисных мер выполнена. Начиная со второй половины года возобновился экономический рост. По предварительным прогнозам, в 2010 году ожидается увеличение ВВП примерно на 3%.
Что касается социальных программ, то тут правительство обещает заметно поднять пенсии населению, стимулировать рождаемость и увеличить продолжительность жизни.
Главное решение уходящего года – это модернизация пенсионной системы. В 2009 году рост трудовых пенсий составил 24%, а в 2010 они вырастут еще на 46%. В России больше не останется пожилых людей, доходы которых будут ниже прожиточного минимума. Цена пенсионной реформы очень высока – более 700 миллиардов рублей. Но мы пошли на такой выбор сознательно. В любой ситуации, и в благополучные годы, и в период кризиса нужно прежде всего думать о людях. Пятый год подряд растет рождаемость. 4 года подряд снижается смертность. С большой долей уверенности можно сказать, что впервые с 1995 года в России будет зафиксирован прирост численности населения.
Кроме того, государство берет на себя единовременное увеличение пенсионных прав граждан, которые работали до 2002 года. Об этом рассказал журналистам вице-премьер российского правительства Александр Жуков.
С 1 января 2010 года будет осуществлена вот так называемая валоризация, то есть увеличение пенсии за счет восстановления прав пенсионных, которые были заработаны в советские времена. 10% сразу и плюс еще год, 1% за каждый год стажа. Это очень непростое решение было, потому что оно требует больших вливаний из федерального бюджета в пенсионный фонд.
В России официально зарегистрировано около 2 миллионов безработных граждан. Согласно критериям Международной организации труда, около 6 миллионов человек ищут работу. В связи с этим правительство намерено принять программу по созданию новых рабочих мест. Это обещание было дано на заседании Кабинета министров главой Минсоцразвития Татьяной Голиковой.
2009 год принципиально отличался по сезонной безработице от годов предыдущих. Устойчивый рост безработицы наблюдался до апреля месяца, хотя в обычные спокойные года сезонный рост где-то до февраля, потом начинается снижение. Вот этот февраль для нас в том числе будет некоторым испытанием с точки зрения эффективности мер, которые которые мы осуществляли и будем осуществлять. Первые 41 программа регионов были уже одобрены, а это означает, что они, в принципе, уже могут начинать все мероприятия, которые связаны с реализацией программ.
Годом упущенных возможностей назвал 2009 год известный экономист Евгений Гантмахер. Хотя, по его мнению, правительству удалось наименьшими потерями преодолеть кризис.
Ну, действительно, удержали страну, удержали от социальных крупных волнений, от каких-то экономических катаклизмов. Это все правильно. Это, конечно, можно отнести в заслугу и правительству, и президенту. Но проблема в том, что не решили главное. Главное, почему я сказал год упущенных возможностей. Кстати, Путин это отметил во Владивостоке на пресс-конференции. Не смогли запустить процесс диверсификации экономики. Не смогли слезть с нефтяной иглы, хотя бы сделать первые шаги. Конечно, за год это не получится, но хотя бы сделать для этого первые шаги не смогли. И в этом смысле 2009 год, он закладывает не очень хороший базис, конечно, под год 2010 и 2011. Потому что это не будут годами бурного экономического роста, потому что не на чем расти. Даже по официальным прогнозам это будет там, 1-2% роста. И это будет рост, который будет снова на конъюнктуре там, нефти, газа, там, еще вот что-то подобного. И в таком как бы стратегическом плане это нам не предвещает ничего хорошего. Почему я говорю, что год упущенных возможностей? Как раз наряду с ручным режимом, наряду с администрированием, которое было, с раздачей денег бюджетных, нужно было параллельно принимать какие-то принципиальные решения именно по модернизации. Да, слова были, и президент, и Путин об этом говорил, что нужна модернизация, но пока никаких инструментов, механизмов, институтов под это дело не создано. Пока даже не осознан объем той модернизации, которую надо проводить в стране. Но же это не только экономическая, чисто технологическая модернизация, это модернизация и социальная, и политическая, и все, что связано с безопасностью страны, и так далее, и так далее. Это колоссальный вызов, колоссальная программа реформ. Поэтому в тактическом плане правительство сработало неплохо. В стратегическом плане правительство, как мне кажется, очень много чего, мягко говоря, упустило, что создаст дополнительные очень сложные проблемы в 2010, и в 2011, к сожалению, в 2012 году, которые уже чисто тактическими вот такими мерами решить вряд ли удастся. Но что касается нас проектов, то здесь, конечно, о них уже сейчас практически не вспоминают, потому что, ну, скажем так, доступное комфортное жилье, ну, понятно, что сейчас в условиях кризиса, когда стройиндустрия упала по объемам на десятки процентов, когда у нас вообще-то в следующем году будет дефицит новостроек. Вот в этом году худо-бедно какое-то количество домов к Новому году, там не все, конечно, было намечено, но сдадут. Но в следующем году, как говорят специалисты, новостроек, во-первых, новые не закладывают стройки, и новостроек не будет. Цены на жилье, боюсь, на коммерческом рынке вырастут еще больше, даже больше, чем это произошло в последние годы.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина 10 лет назад вспоминаем с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 30 декабря. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске подвел итоги уходящего года. Главным уроком Лукашенко назвал необходимость проводить более взвешенную и многовекторную внешнюю политику. «В свое время мы слишком легли на восточное крыло, забыли о том, что находимся в центре Европы», заявил Лукашенко, намекая на то, что российский вектор политики и его сторона, очевидно, не будет теперь столь ярко выражен. Лукашенко напрямую не говорил много, по крайней мере, об отношениях с Россией, однако под текстом эта тема присутствовала фактически в каждом заявлении белорусского лидера. На пресс-конференции Александра Лукашенко побывал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Пожалуй, уроком 2009 года во внешней политике стало то, что мы поняли. Беларусь должна более аккуратно выстраивать те или иные процессы, заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции для белорусских средств массовой информации. В свое время, заявив о многовекторности своей внешней политики, мы легли на восточное крыло. крыло. Забыли о том, что находимся в центре Европы, и что нужно выстраивать нормальные отношения со всеми соседями. Не только с нашим братским российским государством, но и с западными государствами», – подчеркнул Лукашенко. «Нужно было предпринять шаги, чтобы сбалансировать и уравновесить ситуацию. Наверное, это и был урок для нас в прошедшем году – быть более аккуратными в выстраивании тех или иных процессов. Поэтому мы очень много работали на западном направлении», – заявил Лукашенко. На этот раз на пресс-конференции белорусский президент почти не высказывался критично про российское руководство. Косвенные нотки критики в адрес Москвы прозвучали в ответе на вопрос про цены на нефть и газ.
«Если, несмотря на кризис, вот сегодня идет просто борьба, которую вы не видите, а может и сражение, может пока местного значения за цену на газ и нефть, они нигде не подорожали за этот год, кроме как для Беларуси. И нам предлагают на будущий год еще выше цены на газ, и, соответственно, исходя из определенных формул, цены должны и на нефть вырасти. Мы вынуждены покупать этот товар. И, к сожалению, вынуждены покупать этот товар только у одного продавца».
По мнению известного белорусского экономиста Леонида Заика, повышение цен на нефть является политическим провалом Лукашенко.
«Потому что, когда заключены соглашения по таможенному союзу и по единому пространству, и когда мировые тенденции, ну, достаточно спокойные, кризис, во время кризиса цены падают. В этом смысл кризиса. И если вдруг белорусский президент утверждает, что Россия требует больше, то это его личная вина. Он лично сам так заигрался с Европой, Западом, что Россия ему просто мстит, или, по крайней мере, ставит его на место».
Говоря о либерализации белорусской экономики, Лукашенко подчеркнул, что эти процессы продолжатся и в 2010 году. Он даже заявил, что у него есть вариант шоковой терапии, однако он не будет его вводить, поскольку этого не желает белорусский народ. О предстоящих через год президентских выборах Александр Лукашенко говорил с налетом усталости. «В начале года у нас выборы в местные советы, а затем конец года. Это президентская волтузня. Через год президентские выборы. Поэтому мы вынуждены бежать быстрее, чем бежали раньше». Впрочем, в конце пресс-конференции белорусский президент подтвердил то, в чем никто особенно не сомневался. «Я не собираюсь слагать себя полномочия. Никому не собираюсь отдавать власть стране, тем более кому-то за пределами страны». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» обозреватель белорусской службы нашего радио Юрий Дорохохруст. Юрий, добрый вечер. Александр Лукашенко, известный политический мастер разговорного жанра. И вообще общение постсоветских лидеров с народом в том или ином формате становится, в общем, делом уже обычным. Есть какая-то особенность у формата, который выбрал для себя Александр Лукашенко?
Некоторое время назад Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию для белорусских журналистов, где были приглашены и представители официальных средств массовой информации, и негосударственных. Ну, вот здесь была некая попытка, так сказать, дать отпор Москве. Пресс-конференция была в прямом эфире. Было приглашено несколько независимых средств массовой информации, скажем так, не самые радикальные. И Лукашенко подчеркивал, что вот, видите, мы, так сказать, с разными людьми говорим. Что касается вообще вот взаимоотношений с Россией, как бы как отдельная тема не присутствовала на этой пресс-конференции, но Лукашенко все время как бы возвращался к разным аспектам двусторонних отношений, в том числе и к российскому опыту. Ну вот, например, когда там зашла речь о приватизации, он говорит, ну вот как я буду проводить приватизацию? Ну ведь вы же видите, что у нас на Востоке образовался олигархический класс, а народ там пофиг. Когда его спросили, на ваш взгляд, какие главные уроки 2009 года, он глубоко задумался и сказал, вы знаете, вот я думаю, во внешней политике это то, что мы все-таки долго сели как бы на одном крыле. У нас был сильный крен на Восток, ну а вот в этом году мы как-то постарались это сбалансировать.
Лукашенко – это президент в атаке, президент-победитель сейчас, после 15 лет пребывания у власти, или это президент глухой обороне глубокой?
В целом, тональность этой пресс-конференции, она, знаете, несмотря на то, что до выборов где-то год с кусочком, они будут где-то в феврале 2011 года, оно, в общем, выглядело как предвыборное выступление, смысл которого сводился к тому, что мы победили кризис, мы защитили наш народ, мы защитили благодаря нашей модели, а на прямой вопрос вообще, а вот как бы в чем фокус, что ж спасло белорусов от кризиса, а он сказал «воля». ну, понятно, чья. Сказать, чтобы он вот как бы в таком драйве, как был у него в самые лучшие времена, по крайней мере, такого впечатления не сложилось. Когда говорилось, скажем, там, скажем, журналисты бизнес-изданий так говорили, что вообще неплохо бы какие-то, может, реформы провести, неплохо бы, вот, скажем, приватизацию. Ну, на это было сказано, что мы будем, но за большие деньги, с нашими социальными условиями. То, знаете, я ведь делаю то, что вы хотите. Ну, не вы лично, но вот белорусский народ хочет. Вот если народ захочет обвальную приватизацию, не вопрос, за мной не заржавеет. Ну, а пока не хочет, то уж извиняйте, буду делать то, что делаю.
А человеческая красочка была какая-то в этом интервью? Сын Коля звучал или белорусская сборная по хоккею?
А сын Коля звучал. Задали вопрос о белорусском языке, о том, что надо вот как бы все-таки, может быть, меры по благоприятствованию языку, потому что он, в общем, в загоне находится. Ответ состоял из двух частей. Одна была часть, русский язык – это святое белорусов, а с другой стороны, вот, а вы знаете, вот Коля мой, его никто белорусскому не учит, а вот он белорусские книжки читает, белорусские песни поет, и я, в общем-то, это одобряю. И говорит, знаете, давайте не будем трогать этот вопрос, и будем так осторожно, постепенно, но чтобы все-таки наш народ этот язык освоил.
Итоги года в Минске для Белоруссии подвел лидер этой страны, президент республики Александр Лукашенко. Эту пресс-конференцию комментировал обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» мой коллега Юрий Дрыкохруст. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 30 декабря. В Московском городском суде сегодня процесс по делу майора милиции Дениса Иусякова продолжился. Потом был объявлен перерыв до 11 января, когда возобновятся слушания. На заседании суда сегодня проводился допрос потерпевших. Ожидается, что всего будут заслушаны около 30 человек. Один из них, Илья Герасименко, сообщил сегодня суду, что милиционер несколько раз выстрелил в него и целился в голову. В результате одна пуля прошла на вылет, вторая до сих пор находится в теле Герасименко. Некоторые свидетели утверждают, что майор был пьян, однако это не подтверждается показаниями сотрудников милиции. Весной этого года майор Денис Евсюков открыл стрельбу в супермаркете «Остров». В результате погибли два человека, семеро получили ранения. За ходом этого судебного процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Был бы автомат, было бы веселее», – такие слова произнес бывший майор милиции Денис Евсюков после его задержания во дворе супермаркета «Остров» в Москве. Об этом сегодня в Московском городском суде рассказал один из милиционеров, производивший задержание подсудимого в ночь с 26 на 27 апреля. «Мы вышли на улицу, закурили, потом заметили Евсюкова. Он сидел за коробками, пистолет был направлен в нашу сторону. Выстрелил. Через несколько секунд один из нас выбил у него из рук оружие, и мы его задержали», – сказал в Мосгорсуде сотрудник милиции Евгений Яшкин, который является потерпевшим по делу Евсюкова. В отделении милиции, куда доставили майора, он сказал всего несколько фраз. Бывший глава ОВД Царицына попросил, чтобы с него сняли наручники, заправили рубашку, потому что к нему должен приехать глава ГУВД Москвы Владимир Пронин, заявил Евгений Яшкин. Другой сотрудник милиции Евгений Фомин добавил, что узнал о стрельбе в супермаркете от напарника. Именно ему на вопрос, зачем стрелял, Евсюков ответил: «Был бы автомат, было бы веселее, и надо жизнь прожить так, чтобы не было обидно». Конец цитаты. Также Фомин подтвердил слова своего коллеги о намерении приехать в отделение Владимира Пронина. О ходе рассмотрения дела в Мосгорсуде рассказывает адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Ну, интересным был допрос оперативных сотрудников. Здесь выплыло достаточно большое количество нюансов. Его не посадили за решетку, как обычно это бывает при задержании преступников, а посадили в один из кабинетов. У него нашли при обыске мобильный телефон, но забирать не стали. Ему вернули мобильный телефон, вернули удостоверение. Он мог передвигаться по отделению, мог звонить, мог общаться. Ему предоставили возможность привести себя в порядок к приезду начальника милиции Москвы Пронина. Поэтому он умывался, причесывался, даже бриться просил. Поэтому достаточно оригинальное отношение сотрудников милиции к убийце. На тот момент им уже было известно, что он убил несколько человек ранил очень тяжело, поэтому оригинальное отношение к нему как к человеку, совершившему особо тяжкое преступление. То есть все равно по-прежнему он оставался для них своим сотрудником, к которому не применяются общепризнанные меры процессуального задержания.
Также сегодня в суде выступил один из пострадавших, Илья Герасименко.
Сегодня сегодня давали показания потерпевшие, которые пострадали от выстрелов. Это Илья Герасименко, у которого пуля по-прежнему находится под сердцем, и для него это, конечно, тяжелый момент, тяжелые переживания, воспоминания. Операция не сделана. Он подтвердил, что материальная помощь не оказывается, семья несет большие затраты на лечение, медикаментозное сопровождение, необходимо повторная операция по удалению той пули, которая застряла под сердцем. Также допросили еще ряд потерпевших, которые получили те или иные телесные повреждения, те или иные физические и моральные страдания. И на этом на сегодняшний день суд закончил рассмотрение, и очередное судебное заседание назначено на 11 января на 11 часов.
Чего можно ожидать от дела Дениса Евсюкова? Сколько продлится процесс? На эти вопросы отвечает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
С моей точки зрения, дело действительно очень сильно резонансное, и это, как бы, с момента этого дела у нас пошла как бы новая волна общественного внимания к произволу со стороны органов внутренних дел. Мне кажется, что это дело скорее станет показательным, и скорее я бы по нему ожидала обвинительного сурового приговора, именно из-за того, что оно резонансное, и его могут использовать как показатель. Из опыта подобных дел, по которым работаем мы, как правило, судебное заседание длится несколько месяцев, это точно. Как в данном случае пойдет. То есть если по аналогии с другими делами, то можно предположить, что это будет порядка нескольких месяцев. Если думать о том, что это дело показательное и надо, соответственно, продемонстрировать быстрый результат, вполне реально, что и результат будет раньше.
В Генпрокуратуре России Евсюкову предъявлено обвинение по 4 статьям. Убийство 2 или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, покушение на убийство 2 и более лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 30 декабря. И вот вам главная тема второй половины этого часа. Скончался рабочий депутат Василий Шандыбин. Почему таких пламенных коммунистов становится в России все меньше? История новогодней елки в Советском Союзе и России. По каким причинам большевики то запрещали, то разрешали этот праздник? В Соединенных Штатах продолжается расследование попытки теракта в авиалайнере. Президент США разгневан ошибками специальных служб. Какими будут последствия? Террористическая угроза для России не ослабевает. Как менялась тактика террористов в 2009 году и чего ждать в году наступающем? Радио «Свобода» готовит новые специальные программы в новогодние дни. Какой же будет программа русской службы? Что нового и что необычного? Что веселого и что, может быть, даже грустно услышите вы в эфире? Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сколько стоит кремлевская елка?
Комментарии экспертов.
Миноритарный акционер Алексей Навальный против государственных корпораций.
В блогах Свободы.
Людмила Телин. О сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В России в 2009 году жертвами ксенофобии стали более 75 человек, еще 218 считаются пострадавшими. Как сообщили Радио Свобода в Московском бюро по правам человека, больше всего нападений было совершено в Москве, Петербурге, Чечне, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Верховный суд Чечни приговорил к 13 годам колонии строгого режима участника незаконных вооруженных формирований Альберта Толиниязинова. Мосгорсуде процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова возобновится 11 января. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на заседании суда в среду продолжился допрос потерпевших. Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ Василием Шандыбиным, скончавшимся в среду на 69-м году жизни, пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. Похороны состоятся в тот же день на кладбище в Митино. В Ираке освобожден британский заложник. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд, речь идет о консультанте по менеджменту Питере Муре, который находился в руках боевиков с мая 2007 года. Иран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о попытке приобрести в Казахстане 1350 тонн уранового сырья для развития своей ядерной программы. Ранее информацию о якобы готовящейся сделке в 450 миллионов долларов опровергло Министерство иностранных дел Казахстана, отметив, что деятельность страны в урановой сфере соответствует требованиям МАГАТЭ. В Нидерландах пассажиры всех авиарейсов, вылетающих в Соединенные Штаты, будут подвергаться полному сканированию. Это решение нидерландские власти приняли после того, как на днях на борт лайнера, следовавшего из Амстердама в Детройт, одному из пассажиров удалось пронести взрывное устройство. В Петербурге сегодня простились с композитором Исааком Шварцем.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 30 декабря. Скончался бывший депутат Государственной Думы от фракции Компартии России Василий Шандыбин. Ему было 69 лет. Прощание с Шандыбиным пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. Шандыбин избирался депутатом в 95-м и 99-м годах, работал в Думском комитете по труду и социальной политике, а также в Комитете по энергетике, транспорту и связи. Позднее он покинул КПРФ и в 2007 году выдвигался кандидатом в Государственную Думу от аграрной партии. В Государственной Думе он считался одним из самых ярких и необычных ораторов. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Василий Шандыбин родился 25 июля 1941 года в Брянской области. Его биография была образцовой для депутата-коммуниста. 34 года проработавший кузнецом на заводе, депутат Брянской областной думы в 1995 году Шандыбин приходит в Государственную Думу, где становится знаменит на всю страну. Он был бы, наверное, образцовым депутатом Советского Верховного Совета, просто в силу биографии. Он словно настаивал на том, что ничего не изменилось, продолжал быть образцовым депутатом-коммунистом. Говорили, что он мужик грубоватый, но верный, и так оно, наверное, и было. Люди, которые с ним общались вне политического поля, рассказывали про его добродушный нрав и любовь к анекдотам. Он, наверное, не очень хорошо понимал, как ему с этим бэкграундом быть депутатом Думы. Но ему повезло. Он был депутатом в то время, когда в парламенте была не то чтобы дискуссия, но шоу не заканчивалось ни на минуту, и Шандыбина узнала вся страна. И относилась к нему так, как положено в стране относиться к человеку по имени Василий Иванович. Он обижал вице-спикера Слизкого и дрался с депутатом Федуловым. На него не обижали, стойкий ленинец никому не был врагом. Бывало, его на месяц лишали парламентской трибуны, но никому не приходило в голову, что это может быть для него наказанием. А потом он как-то исчез. Не то, что про него забыли, просто парламент перестал быть местом даже для депутата Василия Ивановича Шандыбина. Буквально за день до своей внезапной кончины Василий Шандыбин давал интервью «Радио Свобода». Конечно, новогоднее. Только получалось у него как-то без привычного оптимизма.
2009 год для нашего народа было неудачно. Мы сами знаем, что была авария самая крупная на Саяно-Шушенской ГЭС. Потом развивались наши самолеты. Потом не рождались наши люди. Отравились. Мы видим даже вот сейчас с Нового года ехали с елки. И дети поотравились. Ну, конечно, всех потрясла та же авария Москва-Ленинград поезда. Кажется, самая лучшая трасса Москва-Ленинград должна быть проверена. Люди должны быть здесь уверены, что здесь никогда не будет аварии. Но мне такое, что там никакой не было аварийной ситуации. Просто треснула рельса. И из-за рельсы поезд сошел под откос. И надо сказать, что погибло очень много людей. Поэтому хочется, чтобы Новый год наступил, чтобы не было никаких аварий, чтобы не было безработиц, чтобы не трещали наши банки. Вы посмотрите, сколько людей разорились, сколько людей не получили квартиры, обманутые квартиросъемщики. Чтобы было все удачно, чтобы человек твердо шагал по земле и сказал, что я уверен в завтрашнем дне, но, кажется, в следующем году этого не будет.
Это был Василий Шандыбин. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что его страна несет определенную ответственность в связи с попыткой теракта на борту американского авиалайнера. В результате катастрофического провала в системе безопасности, так сказал Обама, 23-летнему нигерийцу удалось проникнуть на борт самолета, несмотря на подозрения в его связях с Аль-Каидой и предупреждения, которые поступали от его отца. Президент США подчеркнул, что хочет услышать от специальных служб, какие были допущены ошибки. О ходе расследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
История с 23-летним нигерийцем, пронесшим взрывчатку на американский самолет, настолько выявила недостатки в системе безопасности авиатранспорта, что президент Обама вынужден был прервать свой отпуск и выступить еще с одним заявлением, гораздо более жестким, чем предыдущее, сделанное днем ранее. Президент Обама сказал, что разведывательные службы не поделились друг с другом информацией должным образом. Предупреждение, поступившее от отца террориста в Нигерии, не было доведено до сведения соответствующих органов. «Такой сбой в системе безопасности абсолютно неприемлем», — сказал президент. Он назвал это «катастрофической брешью в системе безопасности». О том, что различные ведомства не делятся друг с другом информацией и поэтому трудно осознать угрозу, которую представляет тот или иной потенциальный террорист, рассказал бывший министр внутренней безопасности Том Рич.
Когда я стал министром внутренней безопасности, самой большой трудностью было побудить правоохранительные и разведывательные органы делиться информацией с нашим министерством, у которого нет своей агентуры по сбору информации. Оказалось, что проблема не решена по сей день. Госдепартамент и Центр выявления террористов не поделились с Министерством внутренней безопасности информацией, полученной американским посольством в Нигерии от отца террориста. Отсутствие межведомственной координации одна из проблем, оставшихся со времен Холодной войны. В целях усиления безопасности введены дополнительные правила для пассажиров на американских авиалиниях, как на международных, так и на некоторых внутренних. Теперь пассажиры обязаны сидеть на своих местах последний час полета. Должна быть отключена видеосистема для пассажиров, ибо на экране телевизора есть карта, указывающая на местонахождение самолета. Помогут ли все эти нововведения? Бывший министр внутренней безопасности Том Рич ответил.
Если у вас трансатлантический полет, и в последний час перед посадкой пассажирам запрещено вставать с мест, у террориста остаются первые 6 или 7 часов. Введенные меры весьма спорны. Проблема начинается не в самолете, а на земле, в аэропорту. Если разные службы начнут делиться информацией, это решит многие вопросы. Нам просто повезло, что пассажиры быстро приняли меры, и что взрывчатка не сдетонировала. Президент Обама потребовал, чтобы вся информация об инциденте была у него уже в четверг.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов. Остается значительная угроза терроризма в России, и не только в уходящем, но, как считают эксперты, она будет таковой и в будущем году. Наблюдатели призывают российские власти корректировать политику не только на Кавказе, где происходит наибольшее число терактов, но и менять социальную стратегию по всей России. Она, по мнению специалистов, провоцирует так называемый левый терроризм, угрозу которого власти до сих пор не оценили. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
По данным Федеральной службы безопасности, количество терактов, совершенных в России в 2009 году по сравнению с 2008, выросло на 57%. К декабрю 2009 было зарегистрировано более 600 преступлений террористической направленности. Большинство из них произошли на Кавказе. Здесь же, как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, предотвращено 80 терактов. Официально террористическим актом считается и крушение поезда «Невский экспресс», которое произошло 27 ноября 2009 года в Тверской области. Погибли 25 человек. Вначале ответственность за это ЧП взяла на себя одна из националистических организаций. Позднее – боевики чеченского полевого командира Доку Умарова. По крайней мере, информация об этом была размещена на одном из сайтов сепаратистов. Эксперты считают, что угроза терроризма в 2010 году остается вполне серьезной и ощутимой, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Это объясняется достаточно сложной ситуацией. И на Кавказе кризис
тоже вносит свою лепту в этот процесс печальный. К сожалению, прогноз на 2010 год неблагоприятный.
Как вы можете оценить эффективность работы российских спецслужб?
От тех неудовлетворительных оценок, которые они, к сожалению, были удостоены экспертами, по крайней мере, в начале этого века, все-таки есть прогресс определенный, есть боевой опыт, который появился, есть и серьезные проблемы. Я бы оценил там, ну, по пятибалльной шкале там на 3 с плюсом. Легко разрушить кадровую школу, очень трудно ее воссоздать. Это первое. Второе, конечно, общие издержки системы государственной, они касаются и ЧК. Конечно, там есть свои проблемы с точки зрения, скажем, внутренней коррупции, хотя она значительно ниже, чем у других правоохранительных органов. Но она есть, присутствует, это, безусловно, сказывается на работе. Ну и качество кадров, безусловно, еще не восстановлено после тех потерь, которые понесли спецслужбы за последние там полтора десятилетия.
А возможно ли вообще предотвращение терактов, вот подобных подрыву Невского экспресса? Как это можно сделать?
Возможно, но это очень сложно. Это достигается высочайшим уровнем агентурно-оперативной работы, четкостью режимов, которые вводятся и действуют со стороны, в первую очередь, правоохранительных органов. Кстати говоря, часть терактов действительно предотвращена, в том числе усилиями и спецслужб, и правоохранительных органов.
Депутат Московской городской думы, председатель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также считает, что работа российских спецслужб могла бы быть более профессиональной.
Я бы охарактеризовал работу спецслужб России как все-таки в большей степени положительно, потому что те ситуации, которые происходят на стране, не дают оснований говорить, что многие террористические акты предотвращены, и, если говорить откровенно, на Кавказе многие лидеры боевиков уничтожены, естественно, усилиями спецслужбы нашего государства. Теперь говорить о всплеске. Россия не вышла из того уровня все-таки разгула определенных террористических актов, которые сейчас происходят. Ну, давайте возьмем последний взрыв поезда и так далее. Так что говорить о том, что у нас еще больше будет, я бы не хотел. То вот эта полоса терроризма, я думаю, что в 2010 году ни в коей мере она не пойдет на спад. На Кавказе надо, кроме военных действий, делать социальную базу, чтобы не 70% безработного населения было там и болталось без дела, и брали в руки оружие. Надо делать рабочие места, это первое. Второе, не все надо заливать деньгами на Кавказе, надо заставить их работать, потому что только наши бюджетные деньги сейчас приходят на Кавказ, в основном они разворовываются. Надо заставить этих людей на Кавказе работать, а не ждать денежного потока из России. И самое главное, до тех пор, пока мы не войдем в нормальные отношения с нашими, ну, будем говорить, партнерами спецслужб в той же Америке, Великобритании, Франции, Германии, я думаю, что каждая страна в отдельности терроризм не победит.
Эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов обращает внимание на то, что растет не только количество терактов, но и их, если можно так выразиться, качество. Жертвами террористов становится все более широкий круг граждан.
В Чечне после отмены КТО количество терактов и диверсий выросло, пользование террористов-смертников. То, чего несколько лет мы не видели в Чечне, это опять возродилось. Мы видим покушение на знаковые фигуры, такие как Евкуров, например, как убийство очень известных правозащитников, Наталья Истемирова, Макшарип Аушев. Мы видим нападение, убийство представителей просто гражданского населения. Видим также нападение на военнослужащих или силовиков. То есть жертвами терактов становятся очень разные люди. Я думаю, что может быть всплеск какой-то, так сказать, до уровня Беслана или Нурдоста мы и не будем ждать в 2010 году. Может быть, я осторожно говорю. Но кривая террористической активности вниз не поползет. Потому что, на мой взгляд, мы совершаем фундаментальную ошибку, когда к терроризму относимся просто как к какой-то форме девиантного поведения, как к какой-то бандитской деятельности. Терроризм тем и отличается от гангстерских разборок или обыкновенного банального бандитизма, что за ним есть политическая идеология. Если говорить в целом о терактах, да, даже если они с Кавказом связаны, не могут быть за пределами Кавказа, это, собственно, ну, аксиома. Другой вопрос, что с Невским экспрессом для меня лично не все понятно. Потому что заявление об ответственности доку Умарова выглядит как-то несколько наивно и плохо проработано. Говоря о терроризме в целом, понять, что терроризм это не то же самое, что Кавказ. Терроризм может быть связан с исламизмом, безусловно, он с ним очень связан, или с националистическими проявлениями, но он может связан быть и с другими практиками. Например, левым терроризмом. И поверьте мне, та политика социальная, которая в стране есть, она очень провоцирует левый терроризм.
Специалисты считают, что для изменения российской политики на Кавказе властям следовало бы как следует изучить этот регион, провести там этнографические и социологические исследования. Военными и карательными методами проблему терроризма не решить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с яркими материалами в средствах массовой информации. Сегодня поговорим о себе любимых, никуда не уйдешь от окончания Нового года, подведения итогов и взгляда в будущую перспективу. Рядом со мной главный редактор Русской службы «Радио Свобода» Кирилл Кобрин с планом новогодних передач Русской службы «Радио Свобода». Итак, Кирилл, что мы предлагаем слушателям в новогодние дни?
Ну, я не буду излагать весь план, потому что у нас есть сайт по адресу www.svobodanews.ru, где можно все расписание наше прочитать и посмотреть, что это за программа и так далее. Мы пытаемся подводить итоги десятилетия. Конечно, строгие математики и даже историки спорят, когда десятилетие кончается, первое 21 века, 31 декабря 2009 года или 2010, но мы решили, что процесс подведения итогов десятилетия можно начать и сейчас. И вот, собственно говоря, это название цикла нашего передач «Мир в нулевые предварительные итоги». Действительно, это очень предварительные итоги. Мы прекрасно понимаем условность, искусственность вот этого членения на десятилетие и так далее, но, тем не менее, хороший повод поговорить о том, что произошло в стране и мире в связи с этим. У нас будет 10 часовых программ, которые посвящены самым разнообразным аспектам жизни мира и России вот как раз в первое десятилетие 21 века. Мы поговорим о российской культуре эпохи стабилизации, поговорим о политическом режиме нулевых, потому что все десятилетие прошло под знаком Владимира Путина. Мы поговорим, естественно же, о кавказских проблемах нулевых, Андрей Бабицкий. Конечно же, десятилетие было европейским с точки зрения международной политики, и вот тот Европейский Союз, который мы сейчас знаем, он, в общем, сложился в 2000-е годы, и десятилетие завершилось подписанием Лиссабонского договора. Естественно, Америка от Буша к Бараку Обаме, и еще и некоторые другие темы, идеология российская нулевых, и новые медиа, потому что эпоха интернета уже полностью, мультимедийная эпоха наступила. Мы поговорим с очень хорошими специалистами, обсуждают мультимедиа, многоплатформенные средства массовой информации.
Кирилл, что-то в области культуры, линия поверх барьеров, традиционная брендовая, как говорят на профессиональном жаргоне, линия передачи «Радио Свобода», что предложит в новогодние дни?
В четверг 31 числа у нас, как обычно по четвергам, российский час «Поверх барьеров», Марина Тимашева, которая подготовила целый ряд очень любопытных материалов. И обращу ваше внимание на «Поверх барьеров», который готовит Дмитрий Волчек. Он побеседовал с несколькими писателями российскими, обсуждают десятилетия с точки зрения русской литературы. И мнение, надо сказать, большинства собеседников Дмитрия Волчека не очень утешительное, потерянное или пропущенное десятилетие.
Ну, а что такое блестящее, не слишком политическое и не слишком пессимистическое?
Ну, в прямом смысле слова, блестящее от слова «глэм», блестящее, «гламорама». Традиционный выпуск, который готовит наш корреспондент Софья Корниенко в Амстердаме. Обычно это небольшая рубрика в рамках субботнего выпуска «Времени свободы». Сейчас это целая часовая передача о блестящем, волнующем и всегда очень оптимистичном мире поп-культуры.
Спасибо, Кирилл Кобрин, с рассказом о том, какие новогодние передачи готовят в эти дни Русская служба «Радио Свобода». Программы цикла «Время свободы», информационные и информационно-аналитические, в эти дни тоже выходят немножко по сокращенному графику. Все это смотрите на сайте. А я жду радиослушателей и 31 числа завтра в обычное время. Но программа будет немножко специальной. Я записал большое интервью с писателями-фантастами Борисом Стругацким и Марией Галиной. А сейчас представлю вам заключительную рубрику итогов выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Сегодняшний факт заключается в том, что в каждом или почти в каждом доме сейчас стоит наряженная новогодняя елка. Рождественские и новогодние праздники вокруг елки, отмечавшиеся в России с петровских времен, в 1927 году в рамках антирелигиозной кампании большевики запретили. Вернулась эта традиция в Советский Союз только в новом 1936 году, после опубликованного газетой «Правда» письма кандидата в члены Политбюро ЦК ВКПБ Павла Постышева.
В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы бойцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны. Какие-то, не иначе как левые загибщики, ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах.
В 1939 году Павла Постышева как врага народа расстреляли, а в 1956 году реабилитировали. О советской новогодней елке я беседовал с петербургским историком Еленой Душечкиной, автором монографии «Русская елка. История, мифология, литература».
Статья Постышева в «Правде» появилась 28 декабря, в то время как в ноябре проходил первый съезд стахановцев, на котором Сталин сказал свою знаменитую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи». Елка, которая так неожиданно была разрешена, она была востребована в подтверждение той хорошей и счастливой жизни, которая начинается в советской социалистической действительности. Не только елка в конце 30-х годов и после войны были введены школьные формы, девочки в белых передничках или в черных и в коричневых платьицах и многое другое. Вдруг как будто бы поняли наши руководители или наш вождь великий, то кое-что можно взять из прошлого, в том числе и елку, которая, как совершенно правильно писал Постышев в своей статье, вот так радовала детей буржуазии и детей помещиков, когда она устраивалась. А кроме того, елка оказалась, на мой взгляд, очень гибким ритуальным объектом в разные, даже не годы, а даже века, в разных странах. То разрешается, то запрещается, то лютеранская, то немецкая, то еще какая-то. Вот, а потом все равно каким-то образом она, значит, утверждается. Она уже к концу царского времени выполняла не только рождественские функции, она не просто была рождественской елкой, но она была и новогодней елкой. Обряды, связанные с ней, сопровождались совсем не рождественскими мифологическими персонажами и даже игрушками, и висящими на ней, и играми, которые вокруг елки устраивались, теми спектаклями, которые, в общем, уже к тому времени достаточно широко готовились, начиная с 70-х годов. И как тогда же и сформулировали, новогодняя елка – праздник счастливого детства в нашей стране.
Я вот помню по своему детству, это конец 60-х, начало 70-х годов, вот, скажем, идеология игрушек новогодних. У меня была «Хозяйка Медной горы», был «Космонавт», а вот каких-то рождественских звезд или чего-то такого, кажется, не было. Зверушки какие-то были, прянички такие. Это есть какой-то традиционный советский обряд вот этой игрушковости, елочности, вокруг которого идеологически этот праздник советская власть пыталась выстроить?
Ну, прежде всего, это, конечно, звезда. И там тоже произошел такой дрит, который как бы был не очень заметен. Вифлеемская звезда на верхушке елки превратилась в один из символов советской власти, в красную звезду, тем более, что она так хорошо ассоциировалась с звездой на Спасской башне. Просто появилась целый ряд стихотворений, где звезда на Спасской башне, как бы с которой и начинается Новый год. Не откуда-то он идет, а вот он идет из центра, распространяясь радиально по всей стране. Сталин в это время Новый год в Кремле встречая, Сталин думает о нас. Что касается остальных елочных игрушек, разумеется, когда елка была разрешена, то, вообще-то говоря, все перепугались, не знали, что вешать на елку. Можно ли Деда Мороза, который тоже был запрещен случайно вместе с елкой и стал поповским, можно ли там Снегурочку, которая тоже неизвестно откуда взялась. В общем, все очень растерялись, но постепенно все дело стало проясняться, и понятно было, что наряду с, ну, такими безобидными старыми игрушками, типа шаров, там, яблок, ну, традиционных конфет, которые сейчас, точнее, вешают на елку, стали делать идеологические игрушки. И вот у меня еще сохранились, чем самые простые, поскольку у меня были еще налажены, я говорю, от конца 30-х годов налажено елочное производство, стали делать очень много этих картонажей. Производство было очень простое. Среди этих картонажей очень много можно было сделать всяких игрушек такого идеологического содержания. Например, там «Дни прогресса», «Паровоз Сталин» там какой-то был в это время, «Стратоскаты». И дальше это тоже все продолжалось. Наряду с традиционными игрушками на елке вешали вот какие-то новинки, то, что происходило. Вдруг появился
появился спутник. А очень легко же сделать новую игрушку, спутник, да? Сейчас появилось много, во-первых, не нашего производства игрушек. Они все, это все Китай. Шары, там, вот, блестки там и прочее. И сейчас дети, например, совершенно не занимаются производством елочных игрушек. В конце 19 века. И дальше на протяжении... Ну, даже мы делали игрушки. Это были такие заготовки, так сказать, полуфабрикаты. Мы их клеили, это был специальный обряд. Сейчас дети этим, по-моему, совершенно не занимаются.
Я в детском саду тоже клеил, а вот звезды у меня не было на елке, а была как раз ракета, которая летела там в космос. Я еще хотел спросить, знаете о чем? Вот фигура Павла Постышева. Она центральная в этой новой идеологии елки. Все-таки пламенный революционер, как раньше говорили. Руководил военно-революционными судами на Дальнем Востоке, там присоединял Дальневосточную республику. Сам с Маузером обращался виртуозно. И вот вдруг такой человек-любитель советских детей. Что это за фигура?
Я думаю, что если бы я не написала эту статью, то я не думаю, что его особенно бы вспомнили. Он не считается человеком, которому мы должны быть благодарны за возвращение елки. Никакого культа у него нет. Я ведь написала, что, значит, это его идея, да, была. Но мы не знаем, он же не мог сам это разрешить. Я не смотрела партийные архивы. Я знаю ряд мемуаров, в том числе там мемуары Хрущева, там, как он рассказывает, как будто мы ехали вот в Сталин, и Постышев, и я, одна пленами все собрались в Москве. Едем на машине, и Павел Петрович Постышев говорит, не возродите нам елку, не написать ли об этом. На что Сталин говорит, ну вот, говорит, и напиши. Это Хрущев, значит, рассказывает. Но у Хрущева мемуары наговоренные, что там, правда, что неправда. Вот просто так, без каких-то других их документов и подтверждений, разрешений, я думаю, что она так бы не могла быть разрешена. Надо посмотреть в архивах партийных, если меня туда пустят.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» была петербургский историк Елена Душечкина. 7,5 десятилетия назад в Советском Союзе восстановили традицию новогодней елки. Вот таким был день 30 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю с музычкой из новогоднего советского мультика. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя сестра никогда не участвовала ни в акциях, связанных с...
Потерпевшие у нас все граждане молодого возраста, которые находились...
Третий срок – это уже серьезный срок, поэтому нужно пройти его на...
Россия и Украина подписали дополнение к контрактам...
Непрекращающиеся сильные ливневые дожди...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Государь.
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
По традиции, на Новый год в «Поверх барьеров» музыкальная передача. Слушайте нас в полночь с четверга на пятницу, в 8 утра, в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.